понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Добрый вечер. Это радио «Крым Реалии», у микрофона Виталий Портников. Мы в эфире каждый день в 8.35 и 18.30 на средних волнах на частоте 549 кГц и в сети интернет. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. А также заходите на сайт «Крым Реалии», читайте наши материалы и смотрите прямые видеотрансляции эфиров.
Тема дня.
Сегодня прошла 14-я по счету прямая линия с Путиным, во время которой российский президент отвечал на вопросы россиян. Эфир длился всего 3,5 часа. Это не путинский рекорд. За это время Владимир Путин успел ответить на 80 вопросов. А в это время российские силовики успели провести обыски в компании «Анексим», которая принадлежит бизнесмену Михаилу Прохорову, так называемому конкуренту Владимира Путина в президентских выборах 2012 года. В группу компаний входит медиахолдинг РБК, финансовые учреждения, промышленные компании. Кстати, за два дня до прямой линии именно издание РБК опубликовало информацию о том, что пресс-конференцию неоднократно репетировали в одном из подмосковных санаториев. И вопросы, как водится, российский правитель знал заранее. Обыски во время прямой линии прошли и в центральном офисе шведской компании IKEA. Ну а о чем же говорил сегодня Путин с россиянами, мы будем обсуждать с нашими экспертами. У нас на связи российский политолог Федор Крашенинников. Здравствуйте, Федор.
Здравствуйте.
Ну, вы знаете, на самом деле обсуждение прямых линий Владимира Путина, оно превратилось в определенный ритуал уже. И мы каждый раз пытаемся понять, вот 14 лет подряд, где больше конкретики, где меньше, есть ли вообще конкретика, потому что понятно, что это некое шоу, но в любом политическом шоу все-таки ищутся какие-то заявления, которые могут натолкнуть на размышления о действиях российского президента в ближайший год, по крайней мере, в ближайший месяц. У вас есть такое ощущение, что в этот раз подобные заявления прозвучали?
Ну, они каждый раз звучат. Я хочу сказать, что меня эта линия неожиданным образом даже обрадовала. В каком смысле? На меня очень тягостное впечатление произвели его выступления прошлых двух лет, потому что он был полностью погружен вот в эту международную проблематику, в Украину. Вот это просто смешно, потому что я живу в России, я гражданин России, и, честно сказать, мне бы хотелось, чтобы президент страны, где я живу, больше думал о России. И то, что человек два года буквально не вылезал из украинской проблематики, это, конечно, крайне нелепо. И в этот раз он практически не говорил об Украине. Там был один блок. Его спросили про новое правительство. Он сказал, что нечего сказать. И тут же наговорил какой-то набор привычных лозунгов. Но в целом он был полностью погружен в внутрироссийскую проблематику. Периодически, конечно, он садился на любимых коней и скакал на всей этой внешнеполитической проблематике, на геополитике. Но если посмотреть на вопросы, то ему приходилось отвечать на вопросы о жизни в стране. И я в этом вижу некий тренд, то есть возвращение Путина на внутреннюю повестку. Я думаю, что, может быть, для, скажем, вашей аудитории и для вас это не очень такая хорошая тема, и тем более это очень плохая тема, наверное, для Украины, потому что, очевидно, Путин взял курс на то, чтобы не заниматься напрямую, скажем, Украиной или Крымом, а делать вид, что там ничего не происходит, и вообще просто вот оставить все как есть и стараться не трогать эти больные темы, а заниматься какими-то, а помочь своим сторонникам.
Ну, это как сказать, Федор, согласитесь, что для Украины это может быть неплохо, потому что это означает, что, по крайней мере, гражданам этой страны не грозит новая война. Ну, а для аннексированного Крыма это проблема, потому что понятно, что регион будет деградировать. Это разные, вот это разные подходы, видите?
Хотел сказать, что это ведь проблема не только для Крыма, но и для Донбасса, например, да? Почему? То есть, по сути, Путин что делает? Он длит вот этот промежуточный период, а если посмотреть на такой печальный пример, как Приднестровье, то можно обнаружить, что вот в таком подвешенном состоянии такие вот образования могут существовать очень долго. И очень долго деградировать, как вы сказали, потому что Приднестровье, как известно, совсем не процветает. Это довольно депрессивная территория, без перспектив, но она существует. И, возможно, вот изнанка... То есть я тоже очень рад, конечно, что Путин перестал, я уже сказал об этом, заниматься Украиной, потому что это значит, что хотя бы там не будет никакого развития неприятного. Да? Я надеюсь, во всяком случае, не дай бог. Но обратная сторона негатива, она именно такова. Вот он хочет оставить все как есть и тянуть время. А время, как вы правильно сказали, работает против и Крыма, и Донбасса, и Украины. Потому что эти территории, они превращаются, вот, ну, затягиваются в такое болото, из которого потом будет очень трудно вылезти. Особенно, так сказать, ну, про Крым, каждый месяц пребывания Крыма в составе России, он, конечно, скажем, очень сильно осложняет выход из этой ситуации, если он когда-нибудь будет, да? Потому что, ну, я думаю, что это и так все понимают, что действительно время в данном случае работает, к сожалению, как это неприятно звучит, на Путина. Он тянет время, он оттягивает принятие каких-то решений и, в общем, тихо продолжает строить мост, электромост. Но, с другой стороны, опять же, если возвращаться к Крыму, меня, допустим, тоже порадовало, потому что, опять же, говорю, мне совершенно не нравится, как жителю Екатеринбурга, Урала, что нашему региону, допустим, мало внимания, да, а последние 2 года с утра до вечера стоял трезвон «Крым-Крым». Выяснилось, что эта тема тоже Путину, похоже, надоела, потому что был очень небольшой блок про Крым, прямо сказать, не впечатляющий. И более того, почему-то не из Крыма были вопросы, а из острова Тузла. Там, да, строится мост, туда привезли каких-то людей.
Ну, насколько я понимаю, это потому, что это территория Российской Федерации, и оттуда можно было задавать вопросы Путину, а с территории, собственно, Автономной Республики Крым, поскольку это ведь с точки зрения контактов не территория России, это можно ее там на карте указывать, просто крымчане не имели возможности задавать вопросы российскому президенту. Это известно, ну, вот это было еще, и всюду.
Хотя, насколько, может, я путаю что-то, но, по-моему, в прошлые годы были вопросы и Симферополя, и Севастополя.
Да, были, но телевизионные.
Да, это вот в этот раз какая-то странная история, потому что почему-то остров, почему там стоят какие-то люди, и какой-то с ними такой вялый разговор, а что у вас за погода, ну вы гарантируете погоду? Ну да, гарантируем. Вот и поговорили, называется, да? То есть, ну, не то немножко, что, наверное, ждало крымское руководство. И что я еще, так сказать, хочу сказать положительного про эту линию, положительного в том смысле, ну, в смысле хороших тенденций, я не увидел там позитива. То есть, наверное, бы Путин и рад бы был, чтобы все было хорошо, но что-то там хорошего-то было мало.
Ну вот мы, кстати, давайте спросим у Максима Горюнова, он к нам присоединился, может быть, он увидел что-то хорошее. Максим Горюнов, российский философ, публицист. Здрасте, Максим.
Здрасте. По поводу хорошего не сказал бы. Вообще, по-моему, это самое, из всех, что я видел, по-моему, это самая унылая была конференция Владимира Владимировича.
И самая короткая, года, да, он там не как Фидель Кастро.
Да, коротко, уныло. Шутки, которые там, я так понимаю, были заготовлены, они были, ну, как будто бы на коленке написаны. Вот последний, это как бы его этот гэг про бабу Зину, которая ему позвонила и написала, пожелала долгих лет жизни. И вот это вот вообще все, как шоу, это было очень унылое шоу. Может быть, это было первое унылое шоу, которое вот за последние вот эти вот 14 лет. Потому что прошлые шоу, это были шоу в стране, которая богатее с каждым днем. То есть цены на нефть растут, все замечательно, все хорошо. И поэтому проблемы, которые там обсуждались, это были проблемы, которые, ну, в общем, все проблемы решаются, все проблемы заливаются вот этой вот волной нефтяных доходов, невероятно высоких. Вот. Поэтому, в общем, так, это был такой разговор. И Владимир Владимирович сыт, и те люди, которые задают им вопросы, в общем-то, сыты, и, в общем-то, жизнью довольны. И то, чего они просят, это чуть-чуть сверху того, что им нужно. А в 2014 году, понятное дело, это был невероятный ажиотаж от того, что мы вернулись в империю, ну, имеется в виду Россия, она вновь империя, мы встали с колен, у нас величие. В 2015 году было еще такое вот эхо этой имперской эйфории. А сейчас вот пустота и скучно, и в общем, поменялся, в общем, сам формат общения Владимира Владимировича с людьми, которые задают ему вопросы. Люди, которые задают вопросы, эти вопросы стали жестче. То есть вот если посмотреть, взять вот отдельно запись того, что какой вопрос задал Доренко вот по поводу Касьянова, вот этого фильма на НТВ, где Касьянов выставлен в голом виде, там какие-то съемки ужасные и вот этого всего, то, в общем, абсолютно недружелюбное было общение его с окружающим. То есть там очень часто было, что было видно, что он просто уходит от вопросов. Он и в этом же вот проявилась его неспособность, как оказалось, общаться с людьми, когда сталкиваются в лоб в лоб. То есть, когда, ну, то есть, вот Владимир Владимирович за 14 лет он ни разу не участвовал ни на каких президентских дебатах. То есть, мы не видели, как он ведет себя в студии, где нужно отвечать, где перед тобой не подготовленный оппонент, а настоящий оппонент.
Ну, мы видели, как он себя раздраженно ведет на различных пресс-конференциях с западными журналистами. Совершенно очевидно, что это человек, который не способен держать удары, который бесится от любой правды, которая проникает сквозь его сознание. Потому что всю правду-то он знает, он просто не хочет, чтобы ее знали другие. Тут ничего нового, по-моему, не происходит.
Понятно. В общем, вот когда он заходит в студию, и студия, вот эти вот все претензии, там, допустим, человека из Челябинска, у меня 4 детей, мне 3 месяца не платили зарплату. Да, вот такой грубый, вот этот уральский вопрос. 4 ребенка есть, зарплаты нет, что делать? И вот смотрит в лоб. И Владимир Владимирович, он вот это вот его искры, такой вот бодрости какой-то, вот сейчас я вот скажу, сейчас я позвоню, сейчас я дам команду, и все будет решено. Вот этого нет.
Ну, была команда, кстати, с островом Шикотан. Там уголовное дело.
Шикотан, уголовное дело, понимаете, это не деньги.
Это правда, да.
То есть посадить там какого-нибудь человека, отправить в СИЗО, это не очень дорого стоит. А вот решить проблему этого города, как это раньше можно было, допустим, 6 лет назад, просто вот этот несчастный Шикотан перевести туда несколько миллиардов и сделать из него, остров русский очередной, этого уже нет. Соответственно, вот эта неспособность договаривать, вести себя по-прежнему, по-бабски, широко, вот с такими вот жестами, вот бросая бобровую шубу в лужу и переводя по бобровой шубе вот недовольную женщину с тротуара в свою карету, так уже нельзя. Нужно как-то говорить, нужно как-то справляться с раздражением своего оппонента, а навыков риторических нет, их никогда не было, как выясняется сейчас. И поэтому, в общем, из-за этого крайне интересно будет, как вот дальше будет развиваться ситуация, как дальше Владимир Владимирович будет говорить, потому что раздражение будет нарастать. Это раздражение, они, даже пропуская его через фильтры, будут каким-то образом выплескивать вот в публичную сферу. И как он с этим, как он будет уговаривать, как он сможет это сделать, когда платить нельзя, а нужно сказать, а говорить он не в состоянии. И, по-моему, это вот тут в этом отношении, это вот был первый эфир, унылый, такой простой, безрадостный и в каком-то смысле нервный, потому что нет драйва, нет возможности жить по-старому, а по-новому как бы и навыков нет, и желания учиться не очень.
Федор, вот в продолжение вашей темы о том, что Владимир Путин очень хочет оставить все как есть с аннексированными территориями Украины, с Крымом и Донбассом, тут же ведь прозвучало очень важное заявление об усилении специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на линии соприкосновения. Путин впервые поддержал предложение украинского президента Петра Порошенко о том, чтобы усилить присутствие ОБСЕ, и в том числе, чтобы сотрудники ОБСЕ были с оружием на линии разграничения, и чтобы именно таким образом было достигнуто полное прекращение огня. До этого времени российские руководители всегда говорили, что этого нет в формате Минских соглашений, что с этим нельзя соглашаться, с такой вот мониторинговой миссией. А теперь Путин четко сказал, что это правильно, и он это поддерживает. Таким образом, между российско-сепаратистскими войсками, которые находятся на аннексированной территории, по сути, фактически аннексированной территории Донбасса, и между украинскими вооруженными силами, которые находятся на той территории, которая контролируется, собственно, Киевом, будут располагаться, надеюсь, вооруженные сотрудники ОБСЕ. Это совсем меняет характер конфликта. Федор?
И, возможно, его это вполне устраивает, ситуация, что зацементировать вот это вот создавшееся положение, статус-кво, я не думаю, что он заинтересован в продолжении каких-то обстрелов. Зачем ему это надо? Ему надо иметь вот этот вот анклав на территории Украины, с помощью которой всегда можно дестабилизировать ситуацию Украины, мешать Украине вступать, например, в НАТО, потому что спорные территории и так далее мешают, и так далее. То есть ему нужен этот постоянный, такая рана не заживающая на теле Украины, и он ее хочет сохранить. Поэтому я бы на самом деле тут не испытывал никакого оптимизма, тем более, что он всегда публично клянется в том, что он хочет мира, территориальной целостности и так далее. Но мы все знаем прекрасно, что это на самом деле, чего это все стоит. Да? Но я все-таки хочу вот немножко продолжить мысли коллеги, который выступал. Знаете, это парадоксально, но вообще Путин напоминает позднего Горбачева. То есть вот не Горбачева времен ранней перестройки, когда все его слушали восторженно, и ждали, что вот сейчас еще немножко начнется что-то хорошее, а такого позднего Горбачева, уже вот, допустим, конца 90-го года, когда он все-таки хочет о чем-то хорошем людям сказать, а люди ему задают вопросы скучные, да, того нет, этого нет, зарплаты нет, больницы разваливаются, дороги разваливаются, и он должен говорить что-то. И как вы правильно сказали, там было сказано, а денег-то нету, чтобы все это починить. Да? И вот он как вот поздний Горбачев, за что его, собственно, очень многие не любят в России, я думаю, не только в России, потому что человек очень много говорил, а ничего не менялось, и людям это все начинало уже как-то казаться раздражающим. И вот Путин постепенно входит вот в эту стадию, ну, я и говорю про внутрироссийскую проблематику. Внешние политические уже тоже мало людей интересуют, и это соцопросы показывают, да там и хвастаться, как мы уже с вами опять же говорили, нечем, потому что ничего не происходит. Да? На фоне, допустим, боевого 2014 года, когда очень быстро все происходило, и Крым, и события на Донбассе, с тех пор ничего не происходит. И даже Сирия, и та закончилась. Ему пришлось вернуться вот туда.
Домой, так сказать, можно сказать. Вернуться домой.
Вернуться домой, причем вот именно в положении позднего Горбачева. Опять же, Горбачев тоже очень любил заниматься внешней политикой. У него это неплохо получалось, как ему самому казалось, и как и в этой роли он был очень интересен там Западу. Но вот во внешней экономике у него все получалось внутренне, все получалось плохо. И вот Путин сейчас в положении человека, у которого он вернулся домой, тут с экономикой проблемы, как правильно было сказано, проблема не выплаты зарплат, она ведь настигла его из тех самых лихих 90-х. Проблем невыплат зарплат в России не было очень давно. И для меня, честно сказать, большое удивление, что размах этой проблемы настолько огромен, что ее не смогли замолчать организаторы этого шоу. Это ведь очень важно. То есть понятно, что любую проблему можно игнорировать при желании. Но они не смогли ее игнорировать. Они, наоборот, признали, что такая проблема есть, что зарплаты не платятся, что зарплаты задерживаются, что это колоссальное по размаху явление. Да? Показали это несчастному мужчину, который с четырьмя детьми без зарплаты. И этот беспомощный ответ Путина ему про какую-то автомобильную отрасль, про какие-то тарифы, черти про что. Ведь проблема-то не в тарифах, а в том, что в экономике нет денег. Что экономика захлебывается, люди сидят без денег. И на это Путину нечего сказать, просто нечего. И для меня, честно сказать, несмотря на то, что все больше и больше подтверждений, что это не просто репетировалось, а что и прошло все отрепетировано. Вот я сейчас только что читал интервью господина Мельниченко, фермера, который там выступал, вот наш, он отсюда из нашей области, и он одному из местных ресурсов подтвердил, что действительно были тренировки, и он не должен был выступать, но вот он начал кричать «дайте слово деревне», и ему дали, хотя не планировалось. То есть, в целом, то, что происходило в зале, было срежиссировано.
Я просто вспомнил, вы сравнили с Горбачевым. Я тоже помнил, как я во время там, встречи Горбачева с журналистами, я не помню, там какой это год был, 90-й, 89-й уже забыл, тоже стал кричать «дайте слово украинской прессе».
Ну да, вот
и Горбачев тогда вынужден был говорить, что он думает по украинскому вопросу, и все были очень удивлены, потому что как бы вы знали, что будут украинские журналисты, но не планировали, что они будут кричать.
Да, вот там ровно та же история, то есть посадили для массовки вот этого фермера с места, он очень такой, он очень энергичный мужчина, а он, очевидно, тихо сидел на репетициях, а в прямом эфире взял и начал кричать. То есть молодец, на самом деле. Мне очень понравился Константин Хабенский. Я, конечно, жалко, что такой хороший человек вынужден участвовать в позорных репетициях, но он все-таки задался очень важный вопрос о детях, о больных детях, и мне кажется, ради этого стоит идти на любые моральные страдания и репетиции, и этот вопрос был крайне неудобен и неприличен, и видно было, что Путина он раздражал, потому что ему не хочется об этом говорить, ему хочется оперировать миллиардами и рассказывать о том, как это здорово покупать какие недрагоценные инструменты, при всем при том, что ему рассказывают о каких-то, извините, копеечных на фоне вот этих вот музыкальных инструментах, приборах, о каких-то развальных больницах, о том, что не пускают больным детям людей.
Ну, кстати говоря, давайте послушаем про панамские офшоры инструменты. У нас есть тут фраза товарища Путина.
Позиция власти.
Как это ни странно покажется, они не публикуют недостоверную информацию об офшорах. Информация достоверная. Такое впечатление, что ее готовили даже не журналисты, а, скорее всего, юристы. Ведь они конкретно никого ни в чем не обвиняют. В этом-то все и дело. Они просто наводят тень на плетень. Кто-то там, числа моих друзей, занимается каким-то бизнесом. Вопрос, не попадают ли деньги из этих офшоров каким-то чиновникам, в том числе и президенту. Но им в голову не могло прийти, что тот же Сергей Павлович Ралдугин, о котором идет речь, то он мог додуматься до того, чтобы все заработанные там деньги направить на приобретение музыкальных инструментов. Кто этим занимается, вот этими провокациями? Ну, вот мы знаем, что там есть сотрудники американских официальных учреждений. А написали статью впервые на Süddeutsche Zeitung. Süddeutsche Zeitung входит в холдинг медийный. А этот медийный холдинг принадлежит американской финансовой корпорации Goldman Sachs. То есть везде торчат уши заказчиков. Они торчат, но даже не краснеют.
Позиция власти.
Да. Максим, помните это вот к Максиму Гуринову обращаясь, сцену из фильма «Гараж». Что касается меня, я все деньги потратила на покупку научных книг.
Научная литература.
Да, такое впечатление, что он вот на самом деле, вот он человек из советского этого времени, который думает, что если это сказать там на вот собрании кооператива, все поверят. Он же так и это, так себя и ведет. Как героиня Исавины, только она была талантливой, конечно, ничего не скажешь. Слушайте, это была школа какая. Не КГБ все-таки, а российская актерская школа. Такого, знаете, Путин такому не научится никогда. Почему это избрана такая линия защиты? Знаете, здесь вот в Украине тоже история с панамскими досье, вы знаете, но здесь идет юридическое объяснение, выступают юристы президента, масса уже различных разъяснений, где могло быть нарушение, где не могло. Тут обычно человек запутается, но тут никто не говорит, что президент покупал на это эти музыкальные инструменты, понимаете, на эти деньги.
Ну, музыкальные инструменты — это красиво. Потратить деньги на музыкальные инструменты — это такой барский красивый жест. Опять же, вот в логике той России, там, 13-го года, богатой и шикарной, когда можно потратить на дорогие инструменты. Вообще, понимаете, в общем, вот, знаете, если так сравнивать, то сейчас Россия оказывается в положении, ну, примерно том же самом, что, какому оказалась Беларусь. Вот, если сравнить выпуски новостей, как они поменялись, вот, состав репортажей, да, то огромное количество появляется сейчас всяких, ну, это такое чисто вот мое личное мнение, появляется большое количество этих вот всяких репортажей о посевных, о яровых, о вот этих вот каких-то свинофермах. О каких-то.
Может, вы телевизор просто раньше не смотрели? Это уже давно так. Это и до Украины просто так было. Просто потом войнушка началась, стала интереснее.
Ну вот после войнушки вот как-то вот кругом, да. И понимаете, сейчас Владимир Владимирович, он оказывается вот, да, может быть, Горбачев, он, как бы мне кажется, что он сейчас оказывается в положении Лукашенко. И Лукашенко, вот он умеет быть несменяемым лидером великого белорусского народа на протяжении там 20 с лишним лет. И он умеет вот устраивать, у него же все эти его пресс-конференции, они там по 7 часов продолжаются. Да, и все эти 7 часов он умудряется быть искрометным, веселым и завораживающим. То есть он умеет быть нищим, отвечать на вопросы, которые адресуются, там, допустим, Владимиру Владимировичу, да, и при этом все это как-то вот, это играет, это какое-то насыщенное шоу. А Владимир Владимирович, он пока плохой Лукашенко, то есть он пока учится только становиться им.
Ну, простите, да, просто белорусы никогда не были богатыми, Максим. Это легко оставаться нищим, когда ты всегда был нищим, да, вот так как.
Ну вот Владимиру Владимировичу приходится отращивать усы и вот становиться вот в позу Александра Григорьевича и вот учиться говорить вот как нищий с нищими, да, там как президент, который, в общем, многого не может. Да, вот снижать накал там, да. Вот опять же, вот когда он говорил вот этот единственный вот этот блок про Украину, он вдруг назвал Порошенко Петром Алексеевичем. Да, он тут сказал, и это и тон, с которым был произнесен этот Петр Алексеевич, это был тон уважения. Вот там ему сказали, что там вот сменяется про. То есть 2 года назад Петр Алексеевич был никем, да, он был фашистом, узурпатором и
главным. Но он и партнером одновременно был. Там это все как-то сочетается, кстати, как и все остальное.
Ну вот, а сейчас вот это вот уже Петр Алексеевич, минские договоренности — это то, что мы должны соблюдать. Если он вводить силы ОБСЕ, то да, пусть входит и так далее.
Остановлюсь на этом, потому что мы уже вот фактически подходили к концу. Поблагодарю Федора Крашенинникова и Максима Горюнова. Видно, что у них много ощущений возникло после этой путинской пресс-конференции. И Горбачев, и Лукашенко. И это уже говорит о том, что Путин не зря играет во всю эту, так сказать, весь этот цирк. Напомню, что с вами был Виталий Портников. Слушайте нас в Крыму завтра в 8.35 на средних волнах 549 кГц в сети интернет. Тема нашей завтра программы «Запрет Меджлиса в Автономной Республике Крым». До скорого, уважаемые слушатели.